Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 28 мая в студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. В Железногорске начались первые ЕГЭ. К Дню защиты детей – новые детские городки. Девятая – «Мисс Маленькая Красавица». Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! Летние оздоровительные лагеря готовы к приему детей. Горный и Орбита на днях прошли проверку. Специалисты комиссии по приемке после тщательного осмотра разрешили лагерям принимать детей на летний отдых. В этом году в муниципальных загородных учреждениях смогут отдохнуть до 2400 ребятишек. Комиссия тщательно подошла к проверке мест отдыха наших детей, сообщила начальник отдела образования администрации Евгения Титова.
Столовые, пищевые блоки, все готовы, и по ним как раз замечаний никаких не было. Дети наши летом будут накормлены, безопасность будет обеспечена. Наши лагеря будут оборудованы видеонаблюдением. Работа уже ведется, видеонаблюдение будет установлено. С этим круглосуточно будут находиться специалисты и люди, которые будут следить, безусловно, за безопасностью. Орбита работает с 31 мая, Горном 1 июня. Горная орбита работает в режиме 4 сезонов. Горный принимает в течение сезона около 300 детей. И орбита 290. Все лагеря укомплектованы. Работают профессиональные педагоги. В основном это педагоги из наших образовательных учреждений. Естественно, отдых будет качественный. Интересные праздники и мероприятия, которые ребят ждут. В каждом лагере смена посвящена какой-то теме. Каждый день для наших ребят будет очень насыщен.
В пятницу 25 мая в Железногорске начали устанавливать детские городки. Средства на их монтаж выделены в рамках городской программы «Народный бюджет». На 2 миллиона 280 тысяч рублей закуплено оборудование, которое будет установлено на 15 площадках ЗАТО, в том числе в поселках Железногорска. Городки будут расположены на территории общего пользования. В пятницу их начали устанавливать в сквере за кинотеатром «Спартак» и на площадке между домами по проспекту Курчатова, 54Б и 43. Завершить установку городков должны до 1 июня. Вот что рассказал начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Юрий Масолов.
В результате открытого аукциона у нас победила красноярская фирма «Юмакс». У нас еще опыта работы с ней нету, но, судя по качеству оборудования, достаточно неплохое. Но как пока что на себя в эксплуатации будет видно. Но в любом случае у нас прописан гарантийный срок. Если действительно качество будет удовлетворительное, то будем привлекать подрядчика к исправлению замечаний. Сумма аукциона 2 миллиона 280 тысяч. На эти деньги мы установим 51 единицу оборудования на 15 площадках нашего города. На оставшуюся экономию финансовых средств, я думаю, мы проведем дополнительный аукцион и доставим оборудование на площадь Королева, потому что у нас уже есть там сигнал о том, что оборудование недостаточно. Такая работа сейчас проводится.
Проект многофункционального спортивного зала в 103-м лицее получил поддержку на уровне края. Если средства на разработку документации были выделены из бюджета города, то деньги на строительные работы Железногорск получит из краевого бюджета. За это на прошлой неделе проголосовали депутаты законодательного собрания края. Новый спортивный зал будет состоять из нескольких помещений и может стать местом для занятий ребят со всего района. Об этом рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
На сессии законодательного собрания губернатор поддержал наше обращение. Законодательное собрание проголосовало, депутаты утвердили решение. Нам выделяют 20 миллионов рублей на начало строительных работ для спортивного зала 103-го лицея. В планах у нас еще сейчас провести конкурсы на те средства, которые уже выделило нам Министерство транспорта. И я думаю, что как раз за счет этих средств, там порядка 30 миллионов, мы сможем уже полноценно вести реконструкцию дороги на Элке. Еще много что летом предстоит сделать хорошего для города. Спасибо депутатам законодательного собрания, спасибо краевому правительству, что поддерживает сегодня Железногорск. Для нас это важно.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Физкультура и спорт в Железногорске. Есть ли условия для их развития? Об этом будем говорить в четверг, 31 мая, с депутатом Совета депутатов, неоднократным чемпионом Европы и мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Сергеем Лопатиным. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день. 31 мая в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть на сайте «Свежее телевидение». В Железногорске стартовала оперативно-профилактическая операция «МАК». Она будет проводиться с 28 мая по 31 октября. В прошлом году в рамках операции «МАК-2011» в ЗАТО было возбуждено 4 уголовных дела в отношении 5 граждан за незаконный оборот наркотиков растительного происхождения. Площадь уничтоженной дикорастущей конопли тогда составила около 55 гектаров. Госнаркоконтроль напоминает жителям города, которые являются собственниками или пользователями земельных участков, что за разведение дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических веществ, предусмотрен административный штраф. Железногорец Дмитрий Полянский прошел отбор на Олимпиаду. 27 мая в Мадриде в рамках третьего этапа мировой серии по триатлону состоялся последний отборочный старт на 30-е летние Олимпийские игры. Под номером 3 на дистанцию вышел уроженец Железногорска, воспитанник СДЮШОР «Здоровый мир» Дмитрий Полянский. В итоге гонка сложилась удачно для российских спортсменов. Александр Брюханков, Дмитрий Полянский и Иван Васильев заняли второе, третье и четвертое места. Соответственно. Победу же одержал британец Джонатан Броунли. Именно эта российская тройка будет представлять Россию на Олимпийских играх. После 3 этапов мировой серии Полянский занимает 2-ю позицию в общем зачете, сообщили в Красспорте. Олимпийская гонка у триатлонистов состоится 7 августа в Лондоне. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Железногорск вошел в 30-ку российских городов, которые претендуют на участие в федеральном проекте инновационного кластера. Для чего кластер нужен нашему городу? Как он может повлиять на жизнь рядовых железногорцев, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
На прошлой неделе глава ЗАТО вернулся из Москвы. В столице Вадим Медведев вместе со специалистами представлял доклад по инновационному развитию нашего города. На конкурс проектов кластеров было подано почти 100 заявок, в их числе Москва и Санкт-Петербург. Проект Железногорского кластера эксперты оценили высоко. На сегодняшний день Железногорск занимает 12-е место в рейтинге. А это означает реальные шансы получить федеральное финансирование. Если железногорский проект будет одобрен, в ближайшее время город может получить до 1 миллиарда рублей. А это новые рабочие места, развитие инфраструктуры, предприятий, жилья. Как рассказал Вадим Медведев, один из приоритетных вопросов – развитие дорожной сети.
Мы хотели сконцентрироваться на наиболее финансово емких проектах, потому что мелкие вопросы мы сможем решить с помощью края в течение какого-то времени, но решить сами. Более крупные проекты решить по деньгам для нашего бюджета под сегодняшний день невозможно. Я веду речь, например, о том, что необходимо развить транспортную сеть города, чтобы сместить пассажиров поток из центра на объездные дороги, потому что мы развиваем и строим новое жилье в сторону Сосновоборска, так если с центра города ориентироваться. Соответственно, Т-образный перекресток, если мы ведем речь, чтобы завершить тот проект, который был одним из последних проектов советского периода, это Т-образный перекресток выходом на улицу Красноярска. Для того, чтобы объезжать, можно было легко и удобно в промышленный сектор. Постараемся включить обязательно реконструкцию улицы Красноярской от первого КП в целом до города. И, соответственно, здесь бы, конечно, уместно было уже и дороги все внутри города тоже подправить.
Ядром кластера должны стать ГХК и ИСС. Вокруг них объединятся другие предприятия. Территория ЗАТО, как известно, накладывает ряд ограничений, особенно в части развития предпринимательства и бизнеса. Впрочем, по мнению специалистов, кластер может без проблем функционировать и в закрытой территории. Как рассказал глава ЗАТО, речи о том, чтобы сделать город открытым, не идет.
Мы к этому вопросу относимся аккуратно. Понимаем, что есть сейчас разные точки зрения, но менять принципиально какие-то устои в городе надо всегда осмысленно, обдуманно и аккуратно. Не надо никогда торопиться. Потому что шаг сделаешь, потом возвращаться это гораздо тяжелее. В Зеленогорске сегодня звучит речь о снятии статуса. Мы пока прилагаем все усилия, как раз направленные на то, что мы закрытая территория, что мы работаем в планах развития госкорпораций, что мы сегодня работаем с Минфином страны, обосновывая необходимые поддержки из федерального бюджета тех проектов, программ, которые сегодня имеет Железногорск. И на сегодняшний день, в конце концов, это нам позволяет привлекать дополнительные деньги в бюджет города. Мы все же живем сегодня более благополучно, чем большинство территорий Красноярского края.
Окончательное решение по проекту инновационного кластера будет принято в июне. Учитываться будут самые разные факторы.
Там решение зависит от целого ряда факторов. Принципиально нам уже понятно, что проект развитие Железногорска вызвал высокую оценку в целом всего российского сообщества, и профессионального, и экспертного, потому что из 94 заявок по рейтингу экспертов 12 место для Железногорска, несмотря на все наши ограничения, зато и прочие вопросы. 12-е, но там же Санкт-Петербург участвует, Москва. Росатом предлагает сегодня несколько проектов. Okay. Это Саров, это Димитровград, это Железногорск. Но здесь ситуация это вот какая. Если будет политически принято решение, условно корпорация может поддержать один проект, я думаю, что тогда, скорее всего, это будет Саров. Вот если пойдет по этому варианту. Почему? Потому что мы разные абсолютно. Но Саров все-таки обладает какой ценностью? Что это крупнейший научный центр нашей страны. Более 18 тысяч человек, 3 научных института. Это весь опыт нашей мысли в области ядерных технологий. В этом смысле я с пониманием отнесусь.
Если зато Железногорск не войдет в число победителей конкурса, что будет дальше? Вадим Медведев уверен, развитие нашего города в любом случае не остановится.
Конечно, участие в программе и выделение дополнительных финансов нам, ну, пусть это будет даже 100 миллионов, 200 миллионов, 300 в год, по году, в течение нескольких лет, конечно, это сможет серьезно поддержать объем дел на территории. И, безусловно, конечно, это масштаб преобразования, обновления в городе, оно усилит. Но если это даже не произойдет, мы постараемся максимально эффективно использовать возможности сегодняшнего дня. Будем активно участвовать во всех краевых целевых программах, использовать возможности федерального бюджета, федеральных программ для того, чтобы вот в этом направлении шло все же развитие города. Не остановимся ни на минуту.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями. Для такой категории ребятишек в городе существуют специализированные группы при детских садах, а также школа-интернат 8-го вида. Но добиться, чтобы ребенка с тяжелым диагнозом приняли в образовательное учреждение, очень трудно. А для некоторых даже невозможно. Почему? Подробности вы узнаете в следующем материале. У 5-летнего сына Ирины Петровой сложный диагноз – поражение нервной системы, эпилепсия. У мальчика родовая травма. Он до сих пор не посещает детский садик. Воспитатели боятся брать такого ребенка даже на 2-3 часа в группу, рассказывает мама. В итоге Ирина вот уже 5 лет практически заперта в 4 стенах. Малыш не может освоить даже элементарных навыков ухода за собой.
Раньше вот с эпилепсией брали вообще в садик, сейчас не берут. Но у меня вообще тяжелый ребенок. Мне хотя бы его оставляют там, ну, на 2-3 часа вот так. Буквально куда-то сходить. В соцзащите спрашивала тоже, говорю, у вас есть хотя бы нянечки на день? Чтобы не оплачивать это все, это же должно бесплатно тоже все быть. У них нету такого. Приходится таскать ребенка с собой везде. Реабилитационных центров совсем никаких нету. Все платно идет. Да и то у нас даже специалистов нету таких здесь. Именно вот по ДЦП. Я не работаю, у меня муж работает один. Постоянно дома я выйти никуда не могу.
Есть ли шанс у Ирины устроить своего 5-летнего ребенка и как обстоит ситуация с местами в специализированных группах, с этими вопросами я обратилась к главному специалисту отдела образования администрации Анне Ануфриевой.
Отказ в предоставлении группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом комплектуется совместно с врачебной комиссией, с представительством сельских работников КБ-51, совместно с председателем городской психолого-медико-педагогической комиссии и с представителями отдела образования и управления образованием. Детей зачисляют по спискам отдела образования. Маме надо обратиться в отдел образования. Будем решать этот вопрос индивидуально. Если есть противопоказания со стороны медицинских работников, в дошкольное учреждение мы зачислить не можем, будем смотреть другие варианты. У нас 3 группы в 71-м детском саду. 37 детей-инвалидов на данный момент посещают дошкольное учреждение. Это не обязательно группы для детей со сложной структурой дефекта. Это есть дети в общеразвивающих детских садах. В очереди 16 детей. Из них 6 детей – это малыши с 2-3 лет. Группы для детей со сложной структура дефекта только с 3-летнего возраста. 10 детей, стоящих в очереди этого возраста. В дошкольном учреждении 71-м 15 детей посещают детский сад. Сейчас у нас 5 выпускников, и 5 мест у нас появляется на этот год.
Другая, не менее печальная история. Василина Старикова потеряла всякую надежду на то, что ее 10-летний сын будет обучаться по школьной программе. Мальчика с врожденным гипотериозом, сердечной недостаточностью, отставанием в развитии отказывают прикрепить к школе, потому что он не прошел курс дошкольного образования. Нужно было посещать детский сад хотя бы год, чтобы его взяли на обучение железногорские педагоги. В садик мы так и не дождались своей очереди, рассказывает Василина Старикова.
По закону должно быть, дети-инвалиды идут первоочередно. Но у нас отдельно очередь здоровых детей, а отдельно очередь для детей-инвалидов. было на тот момент всего две группы в 71-м комбинате, а дети, которые туда попали, то, естественно, они 5 лет находятся в этой группе. Они выросли, набрали других. По 5 человек группы были. Если бы хотя бы мы год сходили в садик, тогда был бы разговор, чтобы прикрепить его на домное обучение или в школу 8-го вида. А поскольку мы никуда не попали, мы с ним дома. Естественно, мама, когда занимается, совсем нет. Много лет ходили, чтобы сделали для надомников дополнительные ставки. Нам одно время обещали 10 ставок педагогов, которые могли бы ходить домой к этим ребятам, поскольку нет мест в садике. Но нам не дали.
Несколько раз краевая медико-педагогическая комиссия отказывала прикрепить сына Василины к школе, ссылаясь на то, что у мальчика нет никакой образовательной базы. Как быть, Василина Старикова не знает. Нанимать частных педагогов слишком дорого, а на неделе нужно как минимум 3 часа, чтобы ребенок хоть что-то запоминал и развивался. Надомное образование сыну Василины тоже, к сожалению, недоступно, рассказала главный специалист отдела образования Ирина Дерышева.
Врачи могут рекомендовать, например, надомное обучение, если у ребенка серьезное заболевание, определяется количество часов нагрузка. Я говорю сейчас об общеобразовательных школах. По школе 8-го вида она краевая, и здесь я никаких комментариев дать не смогу. Это только директор школы, потому что они краевого подчинения, нам они не подведомственны.
Завуч Железногорской школы-интернат 8-го вида подтвердила, что без рекомендательного заключения краевой медико-педагогической комиссии они не могут взять ребенка на обучение. Напомним, что школа находится в ведомстве Министерства образования и науки Красноярского края и не подчиняется местным органам. Власти. Такие частные ситуации лишний раз доказывают, что вопрос социальной адаптации людей с ограниченными возможностями еще открыт. В 9-й раз в Железногорске выбрали мисс «Маленькую красавицу». Сказочное шоу 26 мая по традиции собрало полный зал Дворца культуры. За фееричным преображением маленьких принцесс, красочными выступлениями и выбором жюри следила Катерина Добреля.
У жюри стояла трудная задача – 10 юных трогательных участниц, каждая из которых априори заслуживает громкого звания «Мисс Маленькая Красавица», а выбрать нужно только одну. Как среди этих малышек-принцесс в пышных платьях, облаках бантов, кудряшках и крохотных туфельках определить победительницу? Поистине, выбор непрост. Но в рядах конкурсной комиссии профессиональные и известные в городе люди, большинство из которых не первый год судят и знают, по каким качествам определить маленькую мисс. Хотя организаторы не забывают и о том, что конкурс детский, и диадемы в итоге получат все участницы. Но это в финале. А пока первый и самый волнительный этап шоу – визитка. Для многих конкурсанток это дебютный выход, ведь возраст участниц не больше 7 лет. В этот момент главное не разволноваться и уверенно пройти по сцене. Мало того, нужно суметь громко и оригинально рассказать о себе зрителям и строгому жюри.
Здравствуйте, дорогие зрители и уважаемая жюри! Я Кислякова Арина. Мне 6 лет, родилась и живу в нашем славном городе Железногорске. Хожу в детский сад «Солнышко», передаю привет своим воспитателям. Вы самые лучшие воспитатели. Спасибо вам.
Шоу, как и в прошлом году, было построено по мотивам сказки. На этот раз конкурс проводил царь из мультфильма «Летучий корабль». Его дочь Забава привезла 10 заморских красавиц, и выбрать одну из них предстояло боярам из жюри. А юные иностранки чем только не похвалялись.
Ну что бы тебя одарить красотою?
Так маленькая Арина Кислякова исполнила акробатический танец с лентой. Настя Содворей на несколько минут преобразилась в зажигательную амазонку. Карина Баскакова изобразила народный танец с маленьким гармонистом. А Соня Кудрявцева исполнила трогательную песенку про щенка. За выступлениями с волнением наблюдали мамы конкурсанток. Как и их дочери, они принимали активное участие в подготовке конкурса. Проявляли себя и в качестве постановщиков, и наставников, и сценаристов, и стилистов.
Юля, вашу дочечку.
Софья.
Как вы вообще решили участвовать в этом конкурсе?
Нам посоветовали воспитатели в детском саду. Они сказали, что у меня очень общительный ребенок, что ей это надо, ее это поднимет в ее же собственных глазах.
Куда-то ходите на дополнительные секции, какие-то студии?
Да, мы только занимаемся в художественной школе.
Вокал у ребенка? ребенка. Я так помню, хороший у нее вокальный был номер щенком. Это просто домашний вокал, то есть от рождения?
Это занимаются педагоги детского сада. Вот такие сильные педагоги. 37-й, самый лучший детский сад.
Вы не волнуетесь за нее?
Конечно, волнуюсь. Вообще переживаю. У меня даже сны снились. Сама представляю, как будто я вместо нее на сцене. Вообще, это был ужас какой-то.
Небольшая пауза и финальный выход заморских принцесс. Торжественный бал, смена амплуа, теперь участницы в национальных костюмах. Звуки фанфар, отблески софитов и блеск сотен лент в волосах. Конкурсантки, зрители, родители и группа поддержки все в ожидании вердикта жюри. На сцену поднимается председатель конкурсной комиссии Алексей Поливин.
Я надеюсь, что после сегодняшнего вот такого лучезарного, яркого мероприятия все-таки туч над городом больше не будет. Будет сиять только яркое солнце, которое будет дарить нам только тепло и приближение лета. Я поздравляю всех с этим замечательным мероприятием. Победительницы сегодняшнего конкурса Карина Воскакова, 08.
Свершилось. Жюри конкурса выбрала мисс «Маленькую забаву». Пока участницы разбирают горы своих подарков, благосклонно принимают цветы и восхищенные взгляды поклонников, я пробираюсь к победительнице и ее маме.
Булатова Ольга Ивановна.
Ольга Ивановна, ожидали?
В принципе, да. Мы в прошлом году выиграли конкурс «Мисс маленькая малышка» в парке был. Поэтому она была, да, уверена в этой победе. Она стояла и говорила, ну почему опять не я? Ну почему не я? Я говорю, ну подожди маленько, ну сейчас. И вот объявляет, она вся цветет.
Вы куда-то ходите на дополнительные занятия?
Да, у нас много занятий. Мы ходим в музыкальную школу, мы посещаем студию танца «Эйдас». Но она очень любит рисовать, поэтому у нас вся неделя полностью загружена. Выходных у нас нет.
Ну вот как вы считаете, это полезно ребенку, то, что он без выходных вот все время занят, все время занимается собой?
Она в таком темпе живет. И когда у нее есть свободный день, она мне говорит, ну пойдем, конечно, куда-нибудь. Она сидеть дома уже просто не может. Ей нужно постоянно что-то делать, чем-то заниматься и постоянно находиться в общении детей.
Кариночка, ты ожидала, что ты выиграешь? Что ты станешь мисс маленькой красавицей?
Нет.
Расскажи, чем ты занимаешься? Что ты больше всего любишь делать?
Лепить и петь.
Ты волновалась, когда выходила на сцену?
Да.
Но сейчас ты рада, что ты победила, что у тебя корона победительницы?
Да.
Кому ты расскажешь в первую очередь?
Бабушке.
И брату.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 3 июня Православная Церковь празднует одно из величайших событий в истории христианского мира. Это сошествие Святаго Духа на апостолов. «Царю Небесному, Утешителю души истины, приди и вселися вны». Так мы взываем, вспоминая сошествие Святаго Духа на апостолов. Так и апостолы молились, ожидая Утешителя, обещанного им от Отца Небесного. Когда все апостолы находились в день Пятидесятницы, либо Троицы, как она еще называется, единосущного вместе вдруг сделался шум с неба и наполнил весь дом. А вместе явились языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И тогда все они исполнились Духа Святаго и начали говорить на других языках, как Дух давал им предсказывать. Так дивно знаменовал Святой Дух свое сошествие на апостолов Христовых, но внял ли он нашему призванию? Для верующих не нужно столь разительного чуда, какое чудо Святый Дух явил над апостолами для убеждения неверных. Для нас было бы довольно, если бы он без шума и огненных языков, но тайно коснулся нас искрой благодати своей и произвел ей в сердцах наших то духовное просветление, ту горячую любовь к Богу и пламенное стремление ко всему святому. Призывая Святого Духа, мы должны приготовить себя, должны очистить себя по заповеди апостола от всякой скверной плоти и духа, то есть от всех грехов плотских и душевных. Для этого мы должны искренне исповедовать свои грехи пред Богом, взывая, как мытарь, «Божьей милостью буди нам грешным» и тщательно охраняя себя от них. Таким исповеданием мы извергнем грехи из сердец наших, как некий сор из храмины, и сделаем себя чистой обителью для Святаго Духа. Но для достойного принятия Святаго Духа нужно еще и украсить себя добродетелями. Облекитесь в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение и другие христианские добродетели. А более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Исповедуем мысленно грехи свои пред Святым Духом, дадим Ему обет и будем вести себя добродетельнее, устремим к Нему все мысли и желания наши и станем усердно взывать к Нему с верою, любовью и надеждою. Он преблагий услышит эту молитву нашу, придет и вселится в нас, и, осветив души наши благодатью Своею, сделает нас не только обителью Его, но вместе и причастниками божественного естества и наследниками вечного блаженства, уготованного богоносным святым людям. Да сподобит сего Господь всех и каждого из нас. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что суббота перед Троицей, перед Пятидесятницей является родительской поминальной субботой. И хотелось бы вас всех попросить не устраивать на кладбищах языческих поминовений. Если вы хотите помянуть своих родственников, поминайте их дома и в церкви. Вкушайте все, что полагается в этот день, но ни в коем случае не на кладбище, потому что от этого нашим усопшим родственникам будет только хуже, будет только вред. Всем вам Божьей помощи.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!